93,6. Радио новостей. Вечернее шоу на Коммерсант-ФМ. Действующие лица.
19:03. Коммерсант-ФМ. Вечернее шоу. Программа «Действующие лица». У нас в гостях сегодня председатель правления ФСКС Андрей Муров. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич.
Добрый вечер, Андрей.
У меня первый вопрос. Не вопрос, вернее, просьба такая. Вы не могли бы все-таки пояснить, в чем отличие ФСКС от предшественников? Потому что многие граждане до сих пор как-то не осознают, что РАОЭС, вот, к которому мы все привыкли его ругать, как правило, его уже давным-давно нет, и отрасль по-другому работает.
Да, вы знаете, Андрей, на самом деле есть в обществе, особенно не в энергетическом обществе, некоторое непонимание тех организационных мероприятий, которые проводились последовательно правительством за последние годы. На самом деле компания ФСКС существует уже достаточно давно. Существует она с 2002 года. Вот РАО ЕС у нас, как вы помните, реформировалась с 2008 года. То есть на тот момент компания ФСКС уже существовала. Вот. Другое дело, что в течение 2013 года была создана компания «Россеть». Была создана компания «Россеть» на базе холдинга МРСК, который существовал до этого. И на сегодняшний момент компания «Россеть» – это вот единая компания, в котором непосредственно включены в управление не только распределительная сеть, как была до этого только в холдинге МРСК, а на сегодня в него же включается в том числе и магистральный комплекс, магистральные сети, которым управляет компания ФСК. Поэтому с точки зрения того операционной деятельности, инвестиционной деятельности, у компании ФСК ничего не изменилось. Компания является стратегическим предприятием Российской Федерации. Это единый оператор единой национальной электрической сети. И в этом отношении, с точки зрения управления высоким напряжением, задачи, те, которые стояли перед компанией, они практически те же самые, что и были 12 лет назад. Это поддержание и развитие системной надежности всего электросетевого комплекса Российской Федерации.
Вот проблемы, которые перед отраслью в целом стояли вот несколько лет назад, ну, допустим, на рубеже там начала 2000-х годов, сейчас какое-то изменение есть или проблемы, в общем, те же остались?
Вы знаете, конечно, ряд системных проблем с той либо иной степенью успешности решались за последние годы. Как вы знаете, наконец-то принято серьезнейшее решение по решению проблемы последней мили, которая заканчивается в большинстве регионов с 1 января 2014 года. В ряде регионов 19 она еще остается на какое-то время до 2017 года. В ряде регионов этот срок продлен на более длительный. Должен отметить, что, наверное, главное, что не было на тот момент, это все-таки не было такой, я бы сказал, знаете, как вот в работе важно там ощущать плечо друг друга, да, ощущать, что ты часть единого комплекса. Вот это, в принципе, наверное, чувство было на какое-то время утеряно. Но подчеркиваю, вот последние изменения, в том числе и организационные, юридические, по созданию единого комплекса в Российской Федерации, говорят о том, что на сегодня мы чувствуем себя единым комплексом, несмотря на то, что, конечно, формально задачи у нас разные, у нас разные потребители, у нас разные классы напряжения, но, тем не менее, сегодня мы взаимозаменяемы с точки зрения поддержки друг друга.
Андрей Евгеньевич, давайте тогда от общих вопросов к конкретике перейдем. Ну, сейчас всех спрашивают про Олимпиаду, это очевидная история. Значит, насколько я понимаю, на прошлой неделе была проверка готовности олимпийских энергетических объектов. Собственно, вот я и хотел узнать, насколько все готово и что подразумевается под особым режимом работы. Его так даже и называют олимпийским, да?
Да. Правильно вы вот последнее замечание сказали, да, действительно у нас с 1 декабря введен так называемый особый режим работы. Это когда предприятие переводится на, скажем так, режим повышенной готовности. У нас непосредственно в зоне действия, значит, олимпийских объектов, если брать компанию ФСК, говорим мы сегодня в основном о ней, существует так называемый Сочинский ПМС, это наше предприятие магистральных электрических сетей. И должен отметить, что действительно переведены на такой усиленный режим. Усиленный режим. Кроме этого, в этот регион мы направили около 300 сотрудников на сегодняшний день из других наших филиалов. Это магистральные сети. Как вы знаете, ФСК имеет 8 таких филиалов по территории Российской Федерации. И готовность, она, скажем так, она не означает готовность только вот на конкретную дату, на дату проверки, да, естественно. Это, по сути, ежедневное сегодняшнее состояние. Постоянно проходят тестовые соревнования, еще до Олимпиады. Безусловно, мы должны надежно обеспечивать энергоснабжение всех олимпийских объектов.
А как вы это проверяете? Вы вот, вы
а проверяется
вот,
это очень легко.
Представить.
Проверяется это за счет, во-первых, тренировок, за счет тренировок различных режимов, режимов использования оборудования. Эти тренировки проводят не только наша компания, в первую очередь ее проводит в том числе системный оператор единой сети, вот, который задает соответствующие режимы по перетокам, по отключениям, чтобы проверить...
То есть учитывать какие-то возможные природные неприятности,
погодные? Да, в том числе, да. Природа, как обычно, подбрасывает сюрпризы. Как вы помните, вот было у нас несколько месяцев назад на Дальнем Востоке.
Да, это мы еще поговорим отдельно.
То есть здесь свои особенности. Внезапно, как обычно, несмотря на зиму, выпал снег. Но это очень здорово для этого региона,
для
безусловно.
Для Олимпиады это хорошо.
Да, поэтому, особенно для зимней. Поэтому здесь я могу сказать, что в этом отношении природа помогает. Но на природу нельзя только надеяться. Наша часть это, во-первых, была необходимость и задача, поставленная правительством и теми специальными органами, которые работали на организацию Олимпиады, это, безусловно, закончить все наши объекты в срок.
Успеваете?
И должен отметить, да, что ноябрь и середина декабря, это, так сказать, были крайние сроки по введению объектов, в частности, постановку под напряжение.
Хорошо.
Должен отметить, что мы с этим успешно справляемся.
Спасибо. Сейчас мы паузу сделаем. Андрей Муров, сегодня председатель правления ФСКС, у нас в эфире в прямом.
Вечернее шоу на Коммерсант ФМ. Действующие лица. Главное сегодня.
Россия предоставит Украине кредит в 15 миллиардов долларов и почти вдвое снизит цену на газ, это сообщил Владимир Путин. Дума в первом чтении приняла закон об уголовном наказании за призывы к сепаратизму. В Кремле опровергли сообщение о досрочной отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. 19:12. Андрей Муров, председатель правления ФСКС, у нас сегодня в гостях. Андрей Евгеньевич, а насколько я понимаю, вы до конца года хотели завершить полную инспекцию всех объектов компании? То есть вот помимо Сочи, вообще по всей стране, вы укладываетесь в эти рамки? Насколько это большая нагрузка?
Ну, вы знаете, чтобы вы понимали размеры и объемы бизнеса нашей компании, должен, наверное, проинформировать о некоторых все-таки цифрах операционных. Если брать подстанционные объекты, то есть это наши подстанции высокого напряжения, то у нас их более 900. Поэтому, конечно, как вы сами понимаете, осмотреть все объекты, во-первых, ну, честно скажу, такой нет и необходимости, да, поэтому в первую очередь, наверное, осматривались те объекты, которые, во-первых, были так называемые вводные.
Это
вводные объекты, это ввод объектов, который был намечен либо на текущий год, либо переходящий, там, условно говоря, на 2014 год. То есть высокая степень готовности строительства объекта, строительно-монтажных работ. Либо это какие-то важные системообразующие линии, межрегиональные, в частности. Вот. Либо непосредственная инспекция тех МЭСов, где есть определенные, допустим, вопросы по реализации инвестиционной программы. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это знакомство, более серьезное, детальное знакомство с регионами, с региональными властями. Вот, потому что я заступил на этот пост 11 ноября текущего года. Безусловно, несмотря на то, что работаю в компании ФСК уже более года, конечно, не получалось ознакомиться, например, там, в первое время там, с регионом Дальнего Востока, с регионом Сибири. Поэтому, конечно, на это нужно время, и необходимо ставить перед собой цели не просто присутствие в каком-либо конкретной точке, хотя иногда бывают такие мероприятия торжественные, поздравительные, безусловно, это открытие наших объектов. Вот. Ну и, конечно, помогать коллегам решать текущие задачи. Вот, в принципе...
Вы сейчас упомянули инвестиционную программу. А какие задачи, приоритетные задачи вот в этой программе?
Да, на сегодняшний момент у нас находится на корректировке в Министерстве энергетики Российской Федерации наша программа инвестиционная 2014-2018 годов. Угу.
Объем это... Пятилетняя,
да, это пятилетняя программа. У нас есть, была ранее утверждена так называемая программа 13-17. Вот, как вы знаете, это вот, знаете, как и в погоде бывает, ждешь-ждешь, вот, а на самом деле, так сказать, потом получаешь несколько иную ситуацию, неожиданную, несмотря даже на прогнозы, да. Вот, точно так же иногда бывают несколько неожиданными и регуляторные решения. Правительством принято решение о замораживании роста тарифов на 2014 год для естественных монополий. Естественно, компания ФСК, как тоже монополия, не стала здесь исключением. И, соответственно, это, безусловно, приведет к определенному сокращению инвестиционной программы.
То есть это единственная причина, по которой сокращение масштабов произошло, да?
По сути, это, безусловно, основная причина.
Тут есть такой странный тогда момент, потому что некоторые СМИ утверждают, что без государственной помощи теперь компании не справятся с поставленными задачами. Если приходится сокращать программу инвестиционную.
Я понимаю, но это такое, я бы сказал, узкое несколько восприятие. Сейчас попытаюсь объяснить. Ну, как вы знаете, основной источник дохода нашей компании – это тарифная выручка. Практически 98% дохода – это тариф. Соответственно, если тариф не растет, соответственно, выручка меняется минимально, соответственно, так называемые тарифные доходы, они, соответственно, тоже не растут. Вот. При том, что государство ставит постоянно определенные задачи, вот, кроме важнейшего постулата для жизни электросетевого комплекса – это надежность, есть еще такое понятие, как развитие, развитие сетей, да, развитие, опережающее развитие инфраструктуры. Вот здесь вот как раз некоторые временные проблемы, на мой взгляд, будут существовать. Потому что достаточно сложно будет при таких доходах, не имея дополнительных нетарифных источников.
Нетарифных источников. А это что такое нетарифные?
Нетарифные источники, ну, это в частности возможность замещения это средствами, допустим, фондом национального благосостояния, пенсионными средствами, иными источниками, не относящимися к тарифу. В том числе мы можем рассматривать и проектное финансирование, так называемое, там, по сути, там, государственно-частное партнерство в какой-то степени. Вот, на основании вот этого мы можем говорить о том, что приоритеты на сегодня будут несколько изменены. Несколько изменены, и они будут уходить в большей степени в большую сторону реновации, поддержания реальной безаварийной работы комплекса, по сути, эксплуатационные расходы.
Значит, не может бесконечно
кроме
продолжаться.
Этого, даже, нет, равно потом кроме этого, у нас есть все равно задача, например, по схемам выдачи мощности для генерации. С нас никто эту задачу не снимает. И это, пожалуй, единственное, что достаточно серьезно увеличивается на 11 миллиардов в программе, если брать пятилетку. И должен здесь отметить, что, конечно, это временная история. Если мы говорим о том, что износ оборудования достаточно высок, а на сегодня он около 53% по магистральному комплексу, то если мы не будем серьезное внимание и серьезные деньги вкладывать в модернизацию, то мы через 2-3 года можем получить ситуацию, когда этот износ будет достигать порядка 80%. Вот, что, конечно, ненормальная ситуация, ненормальная. И мы на сегодня работаем максимально с правительством, чтобы физические объемы инвестпрограммы постараться максимально сохранить. Угу. Понятно, что они не будут в размере 156 миллиардов, которые у нас реализуются по 2013 году, но я считаю, что при определенной господдержке мы, и в том числе по реструктуризации нашего кредитного портфеля. Вот, мы можем...
Это мы сейчас все еще, да, финансовые вопросы еще оговорим. Угу. Сейчас мы должны выйти на рекламу.
Вечернее шоу на Коммерсант-ФМ. Действующие лица.
Андрей Муров, председатель правления ФСКС, у нас сегодня в гостях. Через минуту мы продолжим.
Вечернее шоу на Коммерсант-ФМ. Действующие лица.
19.23, действующие лица, в прямом эфире Коммерсант-ФМ, сегодня председатель правления ФСКС Андрей Муров. Андрей Евгеньевич, чтобы еще тогда закрыть вот финансовую тему эту, некоторых СМИ прочитал я, что вы надеетесь получить из Фонда национального благосостояния, который вы вот упоминали несколько минут назад, назвали сумму порядка 100 миллиардов рублей. Действительно вот именно такие средства необходимы по цифрам?
Да, вы знаете, на самом деле суммы действительно достаточно большие. Мы прекрасно понимаем, что та задача, которую поставил и президент по поводу только части распаковки средств из Фонда национального благосостояния, она накладывает определенный отпечаток на наши действия, естественно, на возможные наши заявки под определенные проекты. На сегодня мы можем говорить о проекте, связанном с развитием электросетевой инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе связанной с увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба. Общая стоимость проекта по компании ФСК, ну это не один проект, это, конечно, много титулов, вот, составляет порядка 170 миллиардов рублей, из которых мы просим ФСК на часть, заявка на часть ФНБ в размере 70 миллиардов рублей на 5 лет. Кроме этого, у нас существует также еще так называемый проект компенсационных мероприятий ВОЭС Северо-Запада. В данном случае весь проект компенсационных мероприятий составляет порядка 43,5 миллиардов рублей, из которых ФСК просит средств заемных из ФНБ порядка 17,3 миллиарда рублей. Подчеркиваю, мы, когда говорим о выделении этих средств, рассчитываем от стоимости проекта не более чем 40%.
Угу. А на какой стадии сейчас рассмотрение вот ваших заявок находится?
Значит, наши заявки, как и заявки многих других компаний, поданы на сегодняшний день в правительство, прошли через соответствующие ФАИВы, и, то есть это министерство, которое непосредственно заняты в анализе структуры этих заявок, в анализе показателей, по сути, в анализе самих проектов. Вот. И, насколько я знаю, последнюю информацию на сегодняшний день Министерство экономики эти уже отсортированные заявки пересылает сейчас Министерство финансов.
Но без индексации тарифов вы, в общем-то, конечно, не сможете работать.
Нет, без индексации тарифов говорить о каких-то вот таких мощных государственных проектов, которые бы затрагивали обширные территории России.
Как вот здесь искать этот компромисс, понимаете? Потому что потребители это, конечно, вот конечные, да, граждане страны, они же не заинтересованы в том, чтобы тарифы росли. И так периодически представители правительства говорят, да, мы понимаем, не будем, но это тогда, значит, бьет по вашим интересам, а в конечном итоге, безусловно, опять же, по интересам, безусловно, потребителей.
Конечно, конечно. Но здесь надо сказать четко о том, что давайте мы наконец-то введем ответственность потребителя. Потому что не может быть в одной системе ответственность только одной страны, да, в частности, сетевых компаний. Как вы знаете, на заре вот этой реформы РАО ЕС, был определенный перекос в сторону генерации. Uh-huh. То есть были определенные преференции в их адрес. На сегодняшний день и вот последние годы, да, сети себя чувствовали достаточно спокойно, потому что большой объем средств выделялся на инвестиционные программы. Это действительно так. Последние где-то года 4, в частности, по компании ФСК, такой рост неуклонно шел. Да, временно на сегодня мы имеем вот такое состояние, когда приходится искать дополнительные источники. Да, но давайте спрашивать с потребителя. Если он заявляет конкретную мощность, то тогда, извините, надо за нее и платить, потому что сейчас ходит проект, и на сегодняшний момент пока эта мера отсрочена, что потребители там с 1 июля 2014 года переходят на оплату именно по фактической мощности, не по заявленной. Мы считаем, ну, во-первых, это будут, безусловно, выпадающие доходы, в частности, для нашей компании. Мы считаем, что по нашему подсчету такие выпадающие могут быть порядка 19 миллиардов рублей только по 2014 году. Мы считаем, что потребитель должен за это платить. В том числе и регионы должны, извините, ощущать свою ответственность не просто моральную, да, а вот за те планы развития, которые они на сегодня пытаются реализовывать. Угу. Потому что, к сожалению, как мы видим по статистике, на сегодняшний день показатели по росту электропотребления в Российской Федерации, к сожалению, падает. К сожалению, падает. И в периоде до 2016 года мы не видим предпосылок для этого увеличения. Вот. И если вот мы наладим такую вот ответственность, в том числе, не побоюсь слова, материального потребителя, вот, это совершенно не говорит там, о той роли, которую, так сказать, несут, так сказать, физические потребители, то есть
это
физические
я понимаю.
Лица. В первую очередь мы, естественно, говорим о юридических.
А насколько вот такие, ну, на мой взгляд, нестандартные ходы, как размещение на бирже, например, вам помогает? Вот инфраструктурные облигации ФСК размещала, насколько я понимаю, совсем недавно.
Да, инфраструктурные облигации мы за этот год мы разместили 4 транша. Все эти транши были выкуплены вебом. Угу. Вебом. Вот, это, безусловно, нам помогает, в частности, по тем вот долгосрочным перспективам по нашему развитию, то есть по инвестированию этих средств, потому что эти все средства выделяются на длительный срок, порядка 35 лет, и под тот процент, который, ну, на сегодняшний момент является более чем рыночным, это порядка 8 с небольшим процентов. Вот. И после последней реструктуризации я должен отметить, что на сегодняшний момент кредитный портфель у нас более чем сбалансирован. Срок погашения в среднем более 14 лет, 14,5. И процент 7,9. Поэтому это очень, очень хорошие условия.
Хорошо, спасибо. Мы продолжим после кратких новостей. Действующие лица. 19.33 в Москве. Действующие лица в эфире «Коммерсант ФМ». У нас в студии Андрей Муров, председатель правления ФСКС. Андрей Евгеньевич, расскажите чуть подробнее по самым, на мой взгляд, интересным каким-то проектам. Я бы хотел, чтобы вы про вот эту подземную подстанцию «Союз», ну, то, что можно, я не знаю, там, про нее можно что-нибудь рассказывать,
да,
которую,
конечно,
Медведев осматривал?
Конечно. На самом деле, безусловно, это одна из тех, скажем так, подстанций, которые являются гордостью и с точки зрения определенных инновационных подходов и современного оборудования, которое там установлено, здесь действительно не просто не грех, как говорится, показать, а просто даже нужно такое показывать, как, в принципе, должна строиться вот система подстанционная.
Ну, в чем там инновации?
Ближайшего будущего, да. Если брать подстанцию «Союз», это подстанция 220 напряжением киловольт. Вот. И здесь очень важно, что, во-первых, она подземная. Она подземная. То есть при строительстве двух подстанций «Сколково» и «Союз», который находится на территории центра «Сколково», как раз эта идея была утверждена и потом уже реализована для того, чтобы высвободить площади максимально для строительства деловых, офисных помещений для фонда «Сколково».
Угу.
То есть, соответственно, обе подстанции, они подземные, подчеркиваю. Применено новейшее элегазовое оборудование, причем, что характерно, что одновременно это и элегазовые трансформаторы, и одновременно, в том числе, и так называемые КРУИ, комплектное распредустройство. И здесь, что важно, что здесь минимальная, по сути, площадь была застройки у подстанции. Подстанция работает, естественно, практически в автономном режиме. В ночную смену там работает один человек. На сегодня, учитывая то, что еще...
Один человек?
Да, в ночную смену работает один человек всего. Всего один человек. Полностью автоматизированные процессы.
Угу.
Вот новейшие трансформаторы производства Тошиба, Япония. Вот, и
Зачем подземную-то ее все-таки запихнули?
Ну, подземная, во-первых, экологичность, компактность, безопасность. Еще раз говорю, что в том числе для того, чтобы высвободить реально территории, мы за счет определенного процесса, в частности, каблирования и вот устройства подобного рода подземных станций, высвободили для Сколково 196 гектаров земли.
Угу.
То есть, представляете, в этом месте такое количество земли, в общем-то, прямо скажем, не дешевой земли для возможного расширения деловых проектов фонда. Вот. И то оборудование, которое стоит, еще раз подчеркну, оно на сегодняшний момент практически самое современное, которое есть.
Так, то, что вот вы отчасти уже упоминали, но так не подробно, по северо-западу, вот по расширению энергокольца в Петербурге, насколько это масштабная история для вас?
Да, это тоже один из проектов, который мы завершили в 2013 году. Надо отметить, что кольцо строилось последние 4,5 года. Буквально в декабре месяце мы официально его закольцевали на уровне 4 подстанций 330. Это подстанции Восточная, Волхов-Северная, завод Ильич и Северная. Было построено 3 новых кабельных линии, 2 воздушные линии, общей протяженностью порядка 95 километров. Таким образом, мы реализовали уникальный инженерный проект. Общая стоимость проекта составила 32 миллиарда рублей. И здесь были достаточно тоже интересные инновации. В частности, был проложен подводный кабель по дну Финского залива порядка 4 километров от берега Васильевского острова до поселка Лахта. И таким образом мы повысили полностью электроснабжение и надежность работы оборудования в Санкт-Петербургском регионе, в городе Санкт-Петербурге. И должен отметить, что с вводом в эксплуатацию подстанции Василеостровского, она будет дополнительной частью этого кольца, я думаю, что мы ее введем во втором квартале 2014 года. Соответственно, это кольцо еще более, так скажем так, увеличится. Соответственно, надежность потребителей повысится.
А Московская область, транзит в Московскую, в Калужскую, энерготранзит, вот какие-то такие тоже вещи.
Да, у нас было...
Транзитные линии,
это
откуда,
да,
они идут в Московскую область?
В Московскую область они, в частности, идут из Калуги. Из Калуги совсем недавно мы тоже открывали один из участок этой цепи. Это так называемая цепь 220 орбита-спутник. Это повышение надежности непосредственно Калужской области. И непосредственно, в том числе, повышение дополнительных мощностей по подключению потребителей, в частности, северо-восточного района области, который граничит уже с Москвой.
Но это такая обыденная работа, рутинная, или это более чем вот какие-то простые вещи?
Ну, должен сказать, да, что здесь как бы, здесь же суть не в том, какое оборудование применяется, да, а суть в том, чтобы здесь правильно распланировать. И здесь распланировать вообще, на каких территориях у нас есть избыток мощностей, да, то есть проанализировать этот момент, да, и, соответственно, теми мероприятиями по реализации инвестиционной программы, по сути, вот эти вот такие, так, где-то, наоборот, освободить закрытые центры питания, да, а где-то, наоборот, передачу энергии перекинуть
с одного региона на другой. Логистика такая получается.
Логистика, да, это серьезная логистика, это работа. Мы здесь непосредственно работаем с системным оператором, как магистральная компания. И, конечно, учитывая нашу программу, то, что она, естественно, не безразмерная, а мы просто вот как раз и планируем это на пятилетку, как минимум на пятилетку. А это достаточно серьезные межсистемные связи, межрегиональные, в частности, между, допустим, Уралом и Сибирью, между Сибирью и Востоком, чем надо реально заниматься.
Ну, давайте мы сейчас вот как раз к Сибири и к Дальнему Востоку перейдем после паузы очередной. Продолжаем. 19:43. Действующие лица. Андрей Муров, председатель правления ФСКС, у нас в эфире. Регион Сибирь, Дальний Восток. Это самый главный сейчас для вас регион? Почему так получается, что такое пристальное внимание, такое количество сил туда вам приходится направлять?
Вы знаете, скажем так, конечно, для компании, ну, наверное, как, в общем-то, и не только для компании, с точки зрения корпоративной, а вообще, наверное, для страны, наверное, все регионы важны.
Uh-huh.
И для нас, как я вам уже сказал, у нас есть и действует в компании ФСК 8 филиалов, так называемые.
Это по числу субъектов страны, видимо, так получается?
Да, практически они совпадают, да. Начиная от северо-запада и заканчивая востоком. То есть практически мы действуем в 75 регионах Российской Федерации. Управляем магистральной сетью единой энергетической системы. И здесь, конечно, действительно, просто на сегодня государство ставит такую задачу реально развивать этот регион. Как известно, определенные изречения наших государственных лидеров, что Россия должна прирастать Сибирью и так далее. Вот. Это все правда. Вот поэтому повышенное внимание, вот, в частности, уделяется проектам РЖД по увеличению пропускной способности БАМа-Транссиба, что, на наш взгляд, абсолютно невозможно без повышения энергоснабжения и, по сути, без создания дополнительного энергоснабжения этих объектов. Это если брать вот ту часть, о которой я говорил чуть выше, касательно возможного получения нетарифной выручки из фонда ФНБ. Но кроме этого, ФСК реализует ряд серьезнейших объектов на территории Сибири, на территории Западной Сибири. Если брать Западную Сибирь, это в частности открытие воздушной линии 220 Ниганская ГРЭС-Картопия, соответствующая выдача мощности энергоблока Ниганской ГРЭС. Это по Сибири воздушная линия 500 кВт Богучанская ГЭС Озерная. Соответственно, реализация объекта проходит в рамках завершения комплекса схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС. Это, безусловно, мы можем отметить введение совершенно нового энергообъекта в Сибири. Это так называемая подстанция 500 кВт «Восход», которая строится в рамках инвестиционной программы ФСК, стоимость порядка 12 миллиардов рублей. И этот объект существенно повысит надежность энергосистемы. По сути, на подстанции сооружаются заходы линий электропередачи 220 и 500 кВт по соединению с Омской энергосистемой. И ряд других объектов, с которыми, на наш взгляд, компания справляется и в течение 2014 года, которые будут введены в эксплуатацию.
А по нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан, что вы делаете?
У нас, безусловно, этот проект там делится условно там на три части. В частности, вот так называемый там ВСТУ-1, энергоснабжение ВСТУ-1. Проект там тоже завершается. Это, в частности, и можем сказать, что строительство одноцепных воздушных линий 220 по НПСам 15-14 с подстанцией 220 при НПС 15, так называемый вот ВСТУ-1. Мы надеемся, что в конце в четвертом квартале 2014 года объект то же самое сдадим.
Угу. Насколько много пришлось восстанавливать после наводнения? Мы вот упомянули его, я сказал, что вернемся, потому что, как показали опросы и социологические, и профессиональные, вот наводнение на Дальнем Востоке большинство российских граждан называют главным событием уходящего года.
С одной стороны, как говорится, плохо, когда случается такая безусловная беда, потому что тысячи людей остались без крова с точки зрения... Нет, я, поймите меня правильно, здесь не в смысле, так сказать, трагедии, это безусловно, со всех сторон против. С другой стороны, как ни странно, вот здесь была проверена боеспособность наших работников, боеспособность системы, надежность ее. При всем при том, что наводнение, как вы помните, несколько месяцев вода не спадала, и в зоне подтопления в трех регионах Востока находилась в зоне ответственности компании ФСК более 1000 опор, и 35 линий воздушных передач. Вот, тем не менее, коллектив был максимально сплочен, и при помощи, при дополнительной, конечно, помощи МЭСа Западной Сибири, МЭСа Сибири, МЭСа Урала, МЭС Востока справился с этой задачей. В минимальный срок были восстановлены те фундаменты, которые, ну, естественно, это происходило постепенно, когда вода спадала. Что-то было исправлено, что-то было усилено по фундаментам, где-то была, естественно, подправлена сама линия. Вот. Должен отметить, что несмотря на вот весь вот этот объем сложнейшей ситуации, такой стихии, абсолютно стихии, предприятие продемонстрировало все свои лучшие качества, и в те же сроки, что и остальные предприятия ФСК, получило паспорт готовности к зиме, несмотря на вот такую сложнейшую обстановку. Компания, конечно, максимально помогала финансированием. Мы затратили на различного рода мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций порядка 800 миллионов рублей.
Так, ну что же, сейчас еще раз мы сделаем перерыв на краткие новости, и у нас еще несколько минут будет. И 19 часов 52 минуты. В действующих лицах сегодня Андрей Муров, председатель правления ФСК ЕС. Андрей Евгеньевич, ну, предсказывать подобные стихийные бедствия, наверное, трудно, в первую очередь, самим даже синоптикам. Вот в качестве каких-то профилактических мер вы что можете делать? Я вот знаю, что в сибирском вашем филиале открылся мобильный ситуационный центр. Насколько я понимаю, это вот как раз такая вещь, которая, возможно, нивелирует негативные последствия, в том числе стихийных бедствий. Но, по сути, это два автомобиля, да? Это не маловато для такого большого региона? Микрофон только не забудьте включить, а то, да. А вы не включили его?
Вы знаете, Андрей, я, конечно, с вами полностью согласен. Здесь, конечно, дело, наверное, все-таки не в количестве автомобилей, потому что, как вы сами представляете, на такую огромную территорию, протяженность линий, протяженность наших линий более 130 тысяч километров по Российской Федерации, как говорится, никаких автомобилей не напасешься. И это просто, скажем так, абсолютно неэффективное расходование средств, если бы мы занимались бы только бы этим. Они, конечно, нужны в первую очередь вот в таких вот ситуациях, когда вот уже, собственно говоря, что-то случается, причем не обязательно, конечно, такого уровня и характера, как на Дальнем Востоке, это действительно такого ЧП федерального масштаба стихийное бедствие. А это, конечно, просто какие-то серьезные технологические нарушения. Вот, но здесь, я еще раз говорю, что здесь должна быть планомерная, ежедневная работа всех наших как МЭСов, так и их предприятий, так называемых уже ПМСов, на территориях по профилактике, по сути, по профилактике, в том числе по гололедообразованию и так далее. Понимаете, здесь как бы это комплекс серьезных мероприятий по созданию системы безаварийной работы электроснабжения.
Ну, а это реально? Потому что, вот смотрите, каждую зиму мы сталкиваемся с этими ледяными дождями, которые, наверное, вряд ли прекратятся.
Это понятно.
Да, но вот можно будет, вот едешь на работу и слушаешь, там в этой области столько населенных пунктов без электричества.
Да, вы поймите, здесь есть небольшое все-таки, я бы хотел бы такое отличие вам показать, да. К сожалению, надо отметить, да, что мы это всегда чувствуем как? Это чувствуем, когда мы как потребители просто теряем возможность пользоваться электроэнергией в наших домах.
Естественно.
Как граждане, просто как люди. Вот, соответственно, это, конечно, относится, ну, на, скажем так, 90 с лишним процентов к распределительному комплексу электросетевого нашего хозяйства. Еще раз подчеркну, что мы являемся магистральным комплексом. И, безусловно, одно без другого не может существовать, потому что одно запитано на другое, безусловно, что непосредственно передача электроэнергии происходит, так сказать, от нас непосредственно уже в распредкомплекс, который уже доходит в конечном итоге энергия до наших домов, квартир там и так далее. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, в первую очередь, к сожалению, повышенный износ распределительного комплекса.
А какая цифра?
Наших коллег. Ну, конечно,
износ, выше, чем вот то, что
износ
вы называли.
Распределительного комплекса, конечно, выше. Я, кстати, чуть-чуть, наверное, все-таки, забежал по поводу там, вот таких вот цифр с точки зрения, так сказать, совсем крайнего. На сегодняшний день по магистральному комплексу, конечно, износ, там, если брать в среднем, то это там порядка 40%. 40%. Но действительно, если несколько лет серьезно этим не заниматься, то он будет в геометрической шкале расти. С точки зрения распределительного, то я считаю, что, конечно, по воздушным линиям, в частности, а это сеть от 0,4 кВт до 35 кВт, в частности, да, и где-то там до 110, в том числе, Вот, то, конечно, там, это можно говорить, наверное, по износу там более 60% однозначно.
Может, вы какими-нибудь инновационными разработками поделитесь с коллегами-распределителями, как магистранщики?
Ну, во-первых, надо отметить, что на сегодня у нас действует единая техническая политика в едином комплексе электросетевом. Вот, совсем недавно она прошла утверждение на сайте директоров компании «Россеть». Вот, и на самом деле основные принципы, естественно, в ней заложены. Главное, чтобы, как говорится, на все еще их хватило источников. Но еще раз говорю, что в частности, некоторые вещи надо просто более, наверное, рационально подходить. Здесь вопрос не в распределенном комплексе, а вообще ко всему комплексу. И вот, вот сегодняшняя заморозка тарифов нам действительно бросает очень серьезный вызов. Как за счет, ну, условно говоря, меньших денег строить почти столько же, да, то есть эффективно. Где мы можем найти вот эти резервы? И в том числе резервы есть, конечно, и в новом, да, в новом оборудовании. Хотя, конечно, сразу отмечу, что новое оборудование, инновационное оборудование, так называемое, новое оборудование, оно всегда будет стоить дороже.
Нет, ну это очевидная
вопрос,
вещь, конечно.
Эксплуатация, если мы говорим на годы вперед, Например, вот там определенный тип провода, там можно практически в течение там, всего срока его годности, условно, там, в течение там, 30 лет, да, практически, так сказать, минимальное время и средства тратить на эксплуатацию. Ну, он будет стоить в 3 раза.
Да, дальше. Это понятно. Ну что, спасибо вам большое, Андрей Евгеньевич.
Спасибо вам.
У вас скоро профессиональный праздник ведь, так что 22-го, да, если я правильно все помню.
Да, все да? Правильно, 22-го да, числа, 22-го декабря, День энергетики
Передавайте, да, пожелания самые добрые вашим коллегам. Спасибо за то, что пришли в эфир.